Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут вы услышите проповедь протоиерея Александра Шаргунова о божественной любви и человеческой свободе. Проповедь была произнесена в неделю о блудном сыне. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире детская передача «Троицкий колокольчик».
Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня всем нам хорошо известное Евангелие о блудном сыне. На первый взгляд это рассказ о плохом молодом человеке, который оставил свой дом, и хорошем юноше, который остался дома. Но если мы поближе рассмотрим притчу, то станет ясно, что все обстоит сложнее. Было совсем не так, будь то один грешник, а другой праведник. Эти братья оба грешные, только грехи у них разные. Младший, самовольный, легкомысленный сластолюбец, который растратил жизнь в беспечности и рассеянии, старший, самоправедный, самодовольный человек, который, может быть, своей праведностью заставил младшего уйти из дома, а теперь отказывается принять его в дом. Мы не должны пытаться определить, кто из них больший грешник. Но слова Христа о блудницах и фарисеях дают возможность предположить, что старший не меньший грешник, чем младший, и что младший более восприимчив к покаянию. Старший подобен фарисеям с их гордостью и самоправедностью, младший – блудницам, с которыми, как обвиняет его старший, он промотал жизнь. Скажет ли Господь старшему сыну, как фарисеям, «Блудницы предваряют вас в Царствии Божьем»? И скажет ли он младшему, как женщине, взятой в любодеяние, «Иди и больше не греши»? Одно внешнее пребывание в доме отца не спасает. Вся праведность старшего сына внезапно обнаруживается в не менее страшном, чем у младшего, грехе, который разменял верность отцу на внешнюю сладость бессердечия. Для него лучше видеть грешника гибнущим, чем спасенным. Кто же из них, в конце концов, блудный сын? Мы не знаем, как заканчивается история. Повернул ли старший сын в дом отца, чтобы встретить своего брата, или повернулся спиной к отцу, его дому, и пошел по чужим дорогам? Оба они грешники, но оба дети любящего отца, который заботится о каждом из них в равной мере. Как он вышел встретить издалека, увидев идущего домой младшего сына, так же встретил в поле идущего домой после трудового дня старшего. Каждый может встретиться с другим только в доме отца, чтобы разделить его милосердие и любовь, и изумленно познать себя не только сыном, но и братом. В этой притче предельно просто и ясно изображена любовь Божия к человеку и тайна человеческой свободы, возможность демонического восстания человека против Бога. Перед нами злая природа греха, неумолимость Божия правосудия и непостижимая божественная любовь, которая не дает человеку уйти в бездну погибели. Почему Бог сотворил человека свободным? Разве не было это опасным? Человек может уйти далеко, заблудиться, злоупотребить своей свободой. Но несвободное добро – не добро. Венец этой притчи – пир по случаю возвращения младшего сына, на который все приглашаются возвеселиться. В ликовании отца, старика – его слуг раскрывается величественная картина небесного Отца и его ангелов, встречающих заблудившиеся души. И на этом пиру предлагается телец упитенный, агнец, закланный прежде основания мира, и здесь ответ о тайне человеческой свободы. Всякий раз, когда на земле совершается грех, невидимый крест пронзает Господа. Как можем мы знать об этом невидимом кресте. Мы никогда не могли бы о нем узнать, если бы Господь не воздвиг видимый крест посреди земли, чтобы мы через этот внешний крест могли видеть невидимый Божий крест. Самоотдающая любовь Божия в центре вселенной, божественная литургия, агнец, закланный на престоле. В этой притче раскрывается изумительная Божия любовь к погибающему в грехах миру. Его неумирающая любовь не может отказаться от нас или уступить нас страшному греху. Он продолжает любить тех, кто отвергает его позорным грехом и сопровождает их до тех пор, пока не потерпят они полное крушение в своем сопротивлении воле Божией. Любовь Божия берет на себя риск, говорят святые отцы, в даровании человеку свободы. Человек свободен жить в доме Отца, в Церкви Христовой, избыточествуя хлебом жизни, и свободен избавиться от Отца безумием и презрением. С самого начала Бог дает нам такую свободу, как будто Его нет, как будто Он умер, или мы можем умертвить Его. Вот что такое «на перу телец упитанный». Именно это означают слова младшего сына в начале притчи. «Отец, дай мне сейчас часть моего имения, ту, которая полагается мне по наследству, то есть после твоей смерти». И вот что происходит с нами. Мы в доме Отца, и мы свободны всегда идти на все четыре стороны. И больше того, Бог предлагает нам 10 дорог свободной, вольной жизни, 10 своих заповедей. Отвержение Отца приводит к презрению Его закона. Без присутствия Отца и силы Его любви заповеди теряют смысл, хотя внешне мы можем как будто их соблюдать. Будучи неспособны жить по заповедям, мы бунтуем против них, попираем их, огрубляем их и отвергаем их. И хотя человек свободен в своем выборе отвергнуть лучшее, что дает ему Бог и Церковь, он не свободен выбирать или предопределить последствия этого выбора. Свобода – опасная вещь. Как далеко мы можем уйти от Бога по всем существующим в мире дорогам? Мы можем оказаться в далекой стране, где наступает великий голод. Человек может духовно питаться со свиньями, превратиться в скота. Это началось не сегодня и не вчера с блудным человечеством, которое, получив от Бога все дары, с самого начала захотело жить независимо от Бога. И чем дальше вглубь истории, тем больше удаление от Бога. И последние столетия, 18, 19, 20 века, и наш новый, 21, особенно отмечены попыткой людей во всем мире вступить в такое наследство землею, как будто Бога нет, как будто Он умер, или как будто можно Его еще раз умертвить. А что случилось с блудной нашей Россией, которая, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, больше всех народов земных согрешила, ибо имела у себя неоцененное жизненное сокровище, веру православную с Церковью спасающей, и попрала, оплевала ее в лице своих гордых сынов и черей. Русь святую, отчий наш дом мы оставили, изменили вере отеческой и устремились душой по темным дорогам, которые так зловеще знакомо сегодня снова петляют перед нами. В начале отступления от истинной веры, затем, как полагается свободному человеку, всяческое вольнодумство, а затем открытое безбожие и сатанизм с обожествлением низменной чувственности, беснование и свинство. После ужасов 70-летнего Вавилонского коммунистического пленения, казалось бы, русские люди могли опомниться, прозреть духовно. Но разве вернулись мы на родину? Разве не по-прежнему мы живем на земле чуждей, где гонение добра и правды, где насмешка над святыней, над покаянием, над воздержанием, где блуд растлил всю землю, где снова льется невинная кровь, где так далеко от Бога, что ощутимо дыхание преисподней? Вот почему на родине разрывающее сердце тоска по родине, где Отечество наше небесное и где земное. Без небесного не обрести земного, и нет другого пути спасения России, как возвращение нашего к Богу. Сказать «нет» – есть такая возможность свободы. Однако эта возможность свободы всегда означает поражение, потерю всех дорог, отрицание самого себя. Но от того, что Бог не отступает в своей любви от человека, свобода сказать «нет» обнаруживает то, что в глубинах своих от Господа дается как «да». И вот чудо милости Божией. Через это отрицание, через «нет» человек может двинуться к Богу. Самое страшное, оказывается, не то, что все земное и даже Отечество мы можем потерять. Существует бесконечно еще горшее, когда человек начинает отождествлять себя со злом и теряет себя, теряет свое имя, так что на вопрос «как твое имя?» бесы отвечают за человека легион. Гибнут ли люди навеки? И многие ли гибнут? Может ли человек в своей высшей первоначальной свободе на самом деле решиться быть навсегда против Бога? Все Писание и то, что мы услышим в следующее воскресенье в притче о страшном суде, говорит не только о том, что может быть, но прежде всего о том, что сегодня, сейчас происходит. Говорит не другому, стоящему рядом, а каждому, кто еще сознает себя, свое «я», единственному и неповторимому. Ты можешь оказаться осужденным Богом навеки, в самом центре себя самого, и войти в абсолютное одиночество, в вечный ад, в то, что до конца раскрывает твое отвержение Бога. И тогда сказано в Евангелии о блудном сыне, когда он дошел вот до этого предела, он опомнился, он пришел в себя. Эти простые, потрясающие слова «он пришел в себя» снова и снова говорят о том, что покуда человек далеко от Бога, он не является самим собой, не является свободным, а является рабом обстоятельств. Он становится собою только на пути домой. Пока человек не придет домой к Богу, он не может стать самим собой. С одной стороны, мы находимся в состоянии постоянной свободы, нам все время нужно делать выбор. С другой стороны, подлинной реальной свободы мы не достигаем. Как бы щедро ни одарял нас Господь, мы не можем быть в полной уверенности в этом, пока мы грешим. Для человека, который обнаруживает себя не только возможным грешником, но на самом деле грешником, свобода исчезает в непреодолимой, не имеющей конца бессмыслице этого мира. Но именно в этой непреодолимости зла, и несмотря на эту непреодолимость, в нашей устремленности преодолеть это зло, и открывается свобода, как единственный, самый удивительный дар Бога человеку. Даже там, где мы живем, как будто для смерти, где каждодневный наш ад, Бог не оставляет нас и касается наших сердец благодатью веры и покаяния. Самое главное, что хочет сказать нам сегодня Церковь, в эту неделю о блудном сыне не должно быть ни у кого отчаяния. Сколь многие, дойдя до тяжких грехов и не видя в себе надежды на исправление, впадают в отчаяние и вследствие этого уже безо всякого разбору совершают еще более тяжкие и мрачные грехи. Высший грех отчаяться в милосердии Божьем. Это значит ограничить его собою, в то время как оно безмерно. Милосердие Божие не знает пределов. Ничто не может одолеть его, говорят святые отцы. Вот почему кто отчаивается, говорит святой Иоанн Лествичник, предает себя смерти. Бесчисленное множество самых отчаянных, хочется сказать, но преодолевших свое отчаяние грешников спаслись покаянием и стали святыми. Он пришел в себя, сказано в Евангелии, и он пошел. Это случилось, потому что Агнец, закланный прежде основания мира, был с ним. Вера и покаяние – одно и то же, и это и есть единственный путь. Вот почему святые отцы всегда предупреждают нас. Там, где отступление от чистоты веры нашей, там самое страшное, что может быть. Там человек лишается возможности обратиться к спасающему всех Богу, лишается самого главного дара – покаяния. У нас нет другого пути, кроме Христа, который нам говорит: «Аз есть путь и истина и жизнь». К Нему мы обращаемся со всей пронзительной печалью, неодолимой нашей греховности и смертности нашей жизни, со всей нашей неспособностью по-настоящему покаяться, очиститься, помолиться, ибо Христос – наше покаяние, наше очищение, наша молитва, при условии, если мы храним в чистоте веру в нашего Господа. В Нем печаль смертная становится через покаяние печалью по Бозе, по Богу, Богу воплощенному, сходящему в ад, который избрал путь ужаса, нашего ужаса, ужаса наших грехов, чтобы освободить нас. Идти путем веры и покаяния – это возвращаться к любящему Отцу и узнавать себя любимым и отвечать на любовь любовью, как Он Сам говорит, «любовью, которую Я возлюбил вас». Покаяние – это любовь. Это плач узнавания того, что мы грехом позабыли, когда мы понимаем, что Он прежде возлюбил нас до ужаса креста, до ада, чтобы в этом аду, где мы оказались скорбями и раскаянием, открылась в сердце рана, через которую проливается Христова любовь. Скоро наступит Великий пост. Впереди чудо Четыридесятницы, таинство исповеди и причастие Агнца Божия, пир веры в дому Отца Небесного, к которому мы идем в святые эти дни. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерей Михаила, Ефросинии, Надежды, Иулии, Алексея, Елены, Александра, Екатерины, Раисы, Сергия, Татьяны, Марии, Нины, Елены, Ольги, Иулии, Фатинии, Владислава, Анатолия, Алексея, младенца Андрея, Натальи, Андрея, Анны с очадами, болящего Владимира, Пелагея, Зинаиды с очадами, Иулии со сродниками Любови, Ии с очадами, Зинаиды с очадами, Нины с очадами, Константина, Зои, Валентины со сродниками, Варвары, Ирины, Николая, Евгения, Алексея, Ирины, отрока Иоанна, болящей Клавдии, болящего Евгения, Иулии, Александра, Натальи.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В начале сегодняшнего выпуска мы поговорим с вами о евангельской притче о блудном сыне. А затем продолжим чтение очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса».
Притча Господня.
Дорогие дети, вы, наверное, знаете, что завтра за божественной литургией будет читаться притча о блудном сыне. Чтобы нам получше понять ее смысл, давайте поразмышляем над ней сегодня. Вы помните, что Иисус Христос сказал о радости, которая бывает на небесах, когда исправляется грешник. Эту же истину объяснил Он и в этой притче, показывающей любовь и милосердие Отца нашего Небесного. У некоторого человека было два сына. Младший из них сказал отцу: «Отец, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил имение сыновьям. Вскоре младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил свое имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Он пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его в поле пасти свиней. И он рад был, когда мог наесться корма свиней, но никто не давал ему. Придя же в себя, он сказал: «Сколько наемников у отца моего довольствуются хлебом с избытком, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Он встал и пошел к отцу своему. И когда он еще был далеко, увидел его отец и сжалился над ним. Побежал и, кинувшись ему на шею, стал целовать его. Сын сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». И отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте перстень на руку ему и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо сей сын мой мертв был и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын был в поле. Возвратясь домой, он услышал пение и ликование. Призвав одного из слуг, он спросил, что это значит. Тот отвечал ему: «Брат твой пришел, и отец заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Старший сын рассердился и не хотел войти. Тогда отец его, выйдя, позвал его. Но он сказал отцу: «Я столько лет служу тебе и всегда исполнял твои приказания, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда пришел тот сын твой, который промотал имение и жил распутно, ты заколол для него откормленного теленка». Отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое — твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой мертв был и ожил, пропадал и нашелся». Как добр этот отец, который с радостью принял кающегося сына и сам пошел к нему навстречу. Отец этот сам Бог, который с радостью принимает кающегося грешника. Кажется, величайший грешник, прочитав эту притчу, должен бы ободриться и идти назад к такому доброму и мягкосердечному отцу. Но как много таких, которые, получив от Бога имущество, силу, способности, здоровье, богатство, ум, вместо того, чтобы употреблять все это хорошо, расточают имущество свое в далекой стране, то есть удаляются от Бога и забывают о нем и о его заповедях, живя в грехе, лености и беспечности. Но если среди этой жалкой и пустой жизни пробудится в них раскаяние и искреннее желание возвратиться к Отцу, поверьте, Он сам им поможет в обращении на путь добродетели. Он сам как бы выйдет к ним навстречу, укрепляя в сердцах их благие намерения. Он примет их не только с милостью, но и с радостью и любовью, как отец своих детей. Церковь напоминает нам о притче этой, дабы ободрить нас милосердием Господним и обратить нас к покаянию. Предстоящая седмица называется «Неделя о блудном сыне», и сейчас прозвучит песнопение «Объятия отча». Седалин недели о блудном сыне.
Хвостов. из окна. Воспоминания детства. Я помню комнату, пол войлоком укрыт. Киот стоит в углу с крестом и образами, а у стены диван, и сплах он крепко сбит, обтянут ситчиком с еловыми вальками, с сиденьем каменным без признаков пружин. Перед диваном стол длиннее двух аршин, окрашен суриком, за ним науки звенья, в цепь знаний я скреплял, зевая в час учения, и норовил от книг, не поддаваясь сну, пристроиться тайком к любимому окну. Признаться, от него порядочно сквозило, и холод нес ко мне приставший к стеклам лед. Но по двору с утра весь день шнырял народ, и много странников-артистов заходило. В петрушке слушал я пескливого фальцет, на выцветшем ковре ломались акробаты, шарманка старая скрипела из травьяты. И даже заглянул к нам как-то раз квартет. Две скрипки, помнится, виолончель и арфа. Но было больше всех внимания занято тремя амурами в калошах и пальто. Три черных картуза, три ярко-красных шарфа. Вас в жизни, мальчики, я вспоминал не раз. Как отвлекали вы соседа от уроков! О, сколько насморков он вынес из-за вас! И сколько претерпел от тетушки упреков! Но ваши образы я в сердце берегу. Бывало, выходя в полуденную пору, во двор с лопатами вы роетесь в снегу, себе возводите серебряную гору, и на салазке, сев просторные верхом, с нее слетаете вы с хохотом втроем. Иль дружно лепите из снежных комьев деда, и, приводя в восторг затворника соседа, прижавшего лицо к оконному стеклу, вы в руку старику вставляете метлу и бабушкину шаль вздеваете на плечи. Я забываю все, спряжение, части речи. Напрасно на столе раскрытый кюнер ждет. Неслышную волной за часом час течет. Звонок, шаги, к дверям подходит. О, Создатель! Латинской грамоты идет преподаватель.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с биографией одного из величайших англоязычных прозаиков XIX века Чарльза Диккенса. Можно с уверенностью сказать, что Диккенс был одним из самых любимых и читаемых христианских писателей в дореволюционной России. Находит он своих благодарных читателей и в наши дни. Многим из вас наверняка знакомы такие произведения писателя, как «Домби и сын», «Дэвид Копперфилд», «Оливер Твист», «Рождественские истории». В этих и многих других романах знаменитого писателя дети играют существенную роль. Чарльз Диккенс ярко воссоздает детские образы, тонко передает внутренний мир маленьких героев. А знаете ли вы, что многие страницы произведения этого прекрасного писателя автобиографичны? Давайте убедимся в этом, ознакомившись с очерком Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». Глава вторая. Отрочество. Когда впоследствии Чарльз Диккенс сделался писателем, он в своих романах часто описывал свою собственную жизнь. 30 лет тому назад, писал он в романе «Крошка Дорит», стояла в нескольких шагах от церкви Святого Георга в предместье Саут-Уорк, по левой стороне улицы, что идет к югу, тюрьма Маршалси. Это была продолговатая масса казарменного типа, разделявшаяся на ветхие дома, обращенные задами друг к другу, так что в них не было задних комнат. Она окружалась мощеным двором, обнесенным высокой стеной, усаженной гвоздями. На всю жизнь действующих лиц романа падает тень от этой высокой стены. Эта мрачная тень легла и на отроческие годы самого Диккенса. Дни его теперь проходили в хлопотливой беготне от дома к тюрьме, в исполнении мелких поручений, из которых главными были сношения со старьевщиками. Постепенно пришлось продать все имущество. Для Чарли особенно больно было расставаться с его дорогими книгами, за которые букинист давал гроши, небрежно швыряя их в корзину. Часто этот букинист бывал пьян, и тогда его жена, не спускавшая с рук маленького ребенка, потихоньку торговалась с Чарли на лестнице. Тяжело было Чарли днем, но не менее тяжело было и вечером, когда он ходил навещать отца. Он так живо чувствовал позор и ужас положения отца, так больно ему было видеть его в обществе опустившихся нетрезвых людей, что эти годы навсегда остались самым мрачным его воспоминанием, о котором он никому не говорил, пока все, что он тогда пережил, не ожило в его великолепных романах «Дэвиде Копперфилде» и «Крошке Дорит». В это время тот самый его дядя, который когда-то водил его в театр и вообще иногда заботился о нем, сделался компаньоном одного фабриканта ваксы. Он предложил родным пристроить в это дело Чарли на жалование сперва в 6, а позднее в 7 шиллингов в неделю. «Предложение это было очень охотно принято моими родителями», — вспоминает Диккенс. «И в один понедельник я с утра отправился на фабрику, чтобы начать мою деловую жизнь». Фабрика помещалась в старом, мрачном, высоком доме на берегу Темзы. Дом был невообразимо грязный и вонючий, окруженный такими же отвратительными строениями, где ютилась беднота. В подвалах жило множество крыс, и их возня и писк слышались даже наверху. Счетное отделение помещалось в первом этаже, и окна его выходили на мутную реку и на склады каменного угля. В то памятное для него утро Чарли провели в маленький чуланчик, и через несколько минут к нему из подвала, где работали несколько мальчиков, пришел мальчик в рваном переднике и бумажном колпаке. Его звали Боб Фагин, и Диккенс впоследствии увековечил его имя в романе «Оливер Твист». Боб показал Чарли, что ему надо было делать. Сперва покрыть банку с ваксой промасленной бумагой, потом синей, плотно обвязать шнурком и аккуратно подрезать вокруг бумагу, чтобы выглядело, как баночка из аптеки, — сказал Боб. Обвязав так несколько баночек, надо было наклеить на каждую ярлык. Разумеется, Чарли быстро освоился с этой несложной работой. Дядя обещал ему, что в обеденный перерыв будет немного заниматься с ним. Но это оказалось очень трудно осуществить, да и скоро Чарли перевели из первого этажа в подвал, и он водворился рядом с Бобом и другим мальчиком по имени Поль Грин. Отец этого Поля был пожарным и всегда дежурил в театре, где маленькая сестра Поля играла в пантомиме. Вот что писал сам Диккенс об этом времени много лет спустя. «Нет слов, чтобы описать тайные мучения моей души, когда я очутился среди этих товарищей, ежедневно сравнивая их с моими прежними друзьями и чувствуя, что мои надежды сделаться образованным и выдающимся человеком рухнули навсегда. Чувство полной заброшенности и безнадежности, стыда и отчаяния при мысли, что все, чему я учился, чем наслаждался и на что надеялся, ускользало от меня, чтобы никогда больше не вернуться, не может быть описано. Вся моя душа до того была потрясена горем и унижением, что даже теперь, когда я знаменит и балован и счастлив, я часто во сне забываю, что у меня есть дорогая жена и дети, что я взрослый мужчина и с отчаянием возвращаюсь к этому времени моей жизни». Вскоре после того, как Чарли поступил на фабрику, выяснилось, что нет никакой надежды, чтобы мистер Диккенс скоро вышел из тюрьмы, и вся семья переселилась к нему в Маршалси. Чарли же поместили к одной старухе, у которой жили на хлебах трое других детей. Все дети ютились вместе в маленькой грязной комнатке. Этим ограничились все заботы родителей о нем. кормиться и одеваться он должен был на свои средства. Весь день, за исключением часового обеденного перерыва, он проводил на фабрике, в грязи и воне. Работа была тупая, однообразная, а общество товарищей доставляло ему постоянные страдания. Его оскорбляли их грубые шутки, драки, издевательства друг над другом. Вначале они задирали и его, но вскоре его тихая вежливая манера, его серьезная грусть повлияли на них. В их обращении с ним стало проскальзывать уважение, и мало-помалу они стали даже называть его не иначе, как «маленький джентльмен». Чарли победил товарищей, но от этого он не стал менее одинок. От воскресенья до воскресенья, когда он ходил к своим, ему не с кем было перекинуться словом. Не было ни одного человека, который бы позаботился о нем. Не было у него книги, чтобы почитать в обед или вечером. На свои скудные гроши он покупал иногда маленький журнальчик-портфель, но в те дни оставался без ужина. Долгое время он часто голодал, потому что никак не мог распределить свои недельные получки так, чтобы ее хватало на неделю. Он очень любил сладости и не мог иногда удержаться, покупал себе леденец или пряник. Или вдруг заходил в кофейню и спрашивал чашку кофе с сухарями. Подолгу он сиживал в кофейнях, стараясь растянуть удовольствие, и, задумавшись, бесчетное количество раз читал забавное слово, которое выходило из золотых букв на внутренней стороне окна — «Ян и Е. Фок». Впоследствии он никогда не мог без волнения видеть эту надпись на стекле. Зато на другой день после такого пиршества обедать не приходилось, и тогда Чарли весь час ходил по улицам и глазел в окна гастрономических магазинов. Особенно он любил смотреть на ананасы. Потом он уже стал умнее и придумал себе способ не голодать. Получив жалование, он сразу разделял его на 7 частей и каждую завертывал в отдельную бумажку с надписью «Понедельник», «Вторник» и так далее. Эти пакетики он прятал в ящик, который ему отвели на фабрике. Иной раз его неудержимо тянуло вскрыть пакетик, предназначенный на следующий день. Но он дал себе слово этого не делать и мужественно выдерживал характер. Медленно тянулись для Чарли бесконечные будни. С утра до ночи за работой, а по вечерам в чулане у сварливой старой хозяйки. Он страшно тосковал без семьи и дождаться не мог воскресенья. По воскресеньям он поднимался ни свет ни заря, долго-долго мылся и причесывался, потом тщательно чистил и штопал свое платье и к 9 часам отправлялся в музыкальную школу за сестрою. Оттуда они вместе шли в Маршалси. В праздничное утро громадная толпа посетителей собиралась у стен тюрьмы. Все с пакетиками, с узелками. Ровно в 10 часов ворота широко открывались, и шумная веселая толпа заполняла двор. Отец, мать, братья и сестры тоже встречали Фанни и Чарли во дворе, и все вместе поднимались по темной лестнице наверх. Этот день проходил для Чарли как одна минута. В 10 часов вечера ворота тюрьмы захлопывались за ним, и он опять оставался один на свете до следующего воскресенья. Так мелькали недели одна за другой. Чарли уже не думал о том, что может когда-нибудь измениться его жизнь. Но одно, думал он, можно было бы изменить — это его квартиру. Грязная каморка и старая злая хозяйка стали ему просто невыносимы. И вот в одно воскресенье он не выдержал и с горькими слезами поведал отцу свое заветное желание. Мистер Диккенс посмотрел на него с таким изумлением, словно ему и в голову не приходило, что сыну живется плохо. Он смущенно и растерянно стал успокаивать его и обещал перевести его в другое место. Действительно, через несколько дней для Чарли взяли отдельную комнатку в квартире мелкого служащего. Там он спал уже не на полу, а на кровати. Из маленького окошечка открывался вид на склад лесных материалов. Чарли эта комнатка показалась раем. Хозяева тоже оказались добродушными старичками. Они увековечены их маленьким жильцом в образе семьи Гарланд в романе «Лавка древностей». Теперь Чарли позволили ежедневно ходить в Маршалси пить утренний кофе и ужинать. Но он по-прежнему тщательно скрывал от товарищей, что отец его сидит в тюрьме. Признаться кому-нибудь в этом позоре он не мог. И вот раз был такой случай. С Чарли на фабрике сделался сильнейший нервный припадок, какие бывали у него с детства. Товарищи переполошились, послали ему на пол свежей соломы, уложили и весь день обкладывали его банками из-под ваксы, наполненными горячей водой. К вечеру ему стало лучше, но Боб Фагин, который был гораздо старше Чарли и на голову выше его, ни за что не соглашался отпустить его одного. Они вышли вместе. Чарли не решился бы признаться даже доброму Бобу, что идет ужинать в долговую тюрьму. Как он ни старался отделаться от своего провожатого, все было напрасно. «Здесь», — сказал тогда Чарли, останавливаясь у двери какого-то дома. Крепко пожав друг другу руки, товарищи расстались. Но Чарли так боялся, чтобы Боб не оглянулся, что все-таки на всякий случай постучался в дверь, и когда ему открыла какая-то женщина, спросил, не здесь ли живет Боб Фагин. Так до конца удалось Чарли скрыть от товарищей свою тайну. Он почти весь день проводил с ними, но разговаривали они мало. Иногда Фагин, Поль Грин и Чарли играли в обеденное время на угольном дворе, но это бывало очень редко. Обычно же все свободные часы Чарли проводил на улицах. Его маленькая фигурка в вытертых панталонах из полосатого бумажного бархата, короткой курточке и обтрепанной белой шляпе одиноко бродила по улицам, то останавливаясь у окон гастрономических или книжных магазинов, то присаживаясь на скамью в парке, зорко поглядывая по сторонам и с любопытством наблюдая окружающих людей. В их живой толпе Чарли чувствовал себя все же не таким одиноким. Так шли годы. В то время, как другие дети учатся, Чарльз Диккенс проводил дни в тяжелом труде, в обществе грубых невежественных людей, а праздники в долговой тюрььме среди воров, картежников, пьяниц. Он забыл все то, чему его учили в детстве. Понемногу забыл даже свои прежние мечты стать образованным человеком. Он примирился со своей участью, ничего больше не добивался, ничем не возмущался. Он уже перестал замечать, как идет время, и не знал, как давно он на фабрике, месяцы или годы. Его внешность, движения, речь погрубели. Он ничем уже не напоминал прежнего, нежного, задумчивого ребенка. И вот в одно прекрасное воскресенье, когда он по обыкновению рано утром вместе с сестрой пришел в тюрьму, он услышал великую новость. Мистер Диккенс получил совершенно неожиданно большое наследство. Все долги были уплачены, и каменная стена Маршалси готова была рассыпаться перед ним. Радость всей семьи была неописуема, но едва ли не всех счастливее был Чарли. Мысль, что он может бросить ненавистную фабрику, едва не свела его с ума. Так кончилась мрачная история его детства, о которой он много лет никому не говорил ни слова. Так тяжело ему было вспоминать ее. Впереди ему предстояло пережить еще много тяжелого. Но ничто не могло сравниться с годами его службы на фабрике. Казалось, что ничего не осталось от прежнего Чарли в худом, грязном, голодном рабочем, увязывавшем банки с ваксой. Но на самом деле все ужасное, что он пережил, только наполнило его сердце жалостью и любовью к людям. На самом деле, в то время, как он думал, что забывает даже то немногое, что знал, он учился в великой школе жизни. Учился читать книгу человеческих страданий, страницы которой понятны для великих умом и сердцем. На самом деле, под рваными лохмотьями в худеньком теле жива была мечтательная, нежная, прекрасная душа. Прозвучала глава из очерка Натальи Алексеевны Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». Он был опубликован в детском журнале «Родник» за 1912 год. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А сегодня мы с вами прощаемся. Передачу подготовили и провели Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Страстью Твоею кресте обращи и светом Твоего воскресения просветивайся, честная, прими нашу вечернюю пищу вековую.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.